года.
Дополню коллегу Ольгу Шохина информацией синоптиков. В центральном районе среднесуточная температура сегодня на 6-8 градусов превысила свою климатическую норму. В центральном районе России имеется в виду, конечно же. В Москве 29 и 30 сентября температура лишь несколько десятых градуса не добрала до прежних рекордных значений. Сегодня в северо-западном районе в зоне атмосферного фронта небольшой дождь. Температура по ночам 6-11 градусов. Днем 11-16 тепла, в четверг до 17 градусов. В столице без осадков, минимальная температура 7-9 градусов, днем плюс 18-20, ветер южный 4-9 метров в секунду. А в Петербурге утром и днем небольшой дождь, температура ночью 9-11, днем 13-15 градусов. Большая часть сегодняшнего утреннего, да не только утреннего эфира, будет посвящена выборным кампаниям на Украине. Она уже позади, и в России, которая в разгаре. Так, на Украине сегодня Центр избирком обещает подвести итоги парламентских выборов. Результаты 5 политических сил, проходящих Верховную Раду, за последние сутки существенно не изменились. Из Киева передает Владимир Вахненко.
Лидер украинской оппозиции Юлия Тимошенко заявила, что сразу после объявления Центра избиркомом предварительных итогов голосования ее политическая сила начнет переговоры с пропрезидентским блоком «Наша Украина. Народная самооборона» по формированию всех органов исполнительной власти. Мой состоявшийся разговор с президентом свидетельствует, что у нас нет абсолютно никаких планов ни у команды нашей Украины, ни у нашего блока относительно создания какой-то другой коалиции, кроме демократической. Из 450 депутатских мандатов оранжевая коалиция может получить 230. Впрочем, лидер парламентских выборов партии регионов пока не спешит признавать свое поражение. Коалиция вокруг партии нынешнего премьера Виктора Януковича могла быть сформирована в случае прохождения в Верховную Раду социалистов. Однако, судя по последним данным Центра избиркома, соцпартии уже не удастся преодолеть 3-процентный барьер. Бывший спикер парламента Владимир Литвин, блок которого также победил на выборах, убежден, что широкая коалиция – лучший вариант для Украины. Он уже заявил, что готов стать посредником на переговорах между двумя Викторами – Ющенко и Януковичем.
Потому что они между собой недоговороспособны, они могут сесть за стол переговоров. Поэтому я вижу свою функцию и свое предназначение, если хотите свою миссию, усадить их за стол и вынудить их принять то решение, которое нужно не им, а которое нужно стране.
Вчерашнее заявление российского «Газпрома» о готовности сократить поставки газа, если Киев не погасит долг в размере более чем миллиард долларов, на Украине расценивают как ультиматум Кремля президенту Ющенко накануне формирования коалиции, говорит представитель пропрезидентского блока Владимир Лановой.
Вот так разговоры о долгах не ведутся, потому что всегда кредитор заинтересован, чтобы долг вернули, а поэтому он идет на взаимные какие-то отношения, продлевает долг, просит большие проценты начислить. Так, по-моему, партнеры в экономике себя не ведут. Это выглядит как политический меч над головой. Но я думаю, что после того, как партия регионов крайне вероломно поступила с Ющенко, выкинув его министров из правительства и другие акции провела, то Россия должна понимать, что тут уже нельзя помирить Януковича с Ющенко.
А Юлия Тимошенко в ответ на угрозы «Газпрома» уже заявила, что ее правительство откажется от посреднических услуг компании «Росукрэнерго» и будет настаивать на пересмотре тарифов на транспортировку российского газа через Украину. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Ну а теперь к российской выборной кампании. Вы все прекрасно знаете уже, и в том числе из наших новостей, о том, что Владимир Путин единолично возглавил федеральный список партии «Единая Россия». За это решение единогласно проголосовали делегаты 8-го общероссийского съезда партии, который завершил свою работу в Москве. Лидер единороссов Борис Грызлов уверен, что возглавляемая президентом партия наберет большинство голосов на выборах в Государственную Думу в декабре. А как долго в России продлится эпоха Путина, на ваш взгляд, уважаемые слушатели? Присылайте свои мнения по московским телефонам в Москве 96143, это пейджинговая связь, и смс-связь 8-903-743-2801. На очереди на наших волнах постоянная рубрика «Обзор прессы». Я приветствую в московском студии Мумина Шакирова. И при всем при том, что, естественно, свежие российские газеты уделяют огромное внимание последним событиям, в частности, включению Владимира Путина в список партии «Единая Россия», мы решили начать не с этого, а и назвали условно первый обзор, скажем так, в сегодняшнем утреннем эфире «Жизнь и смерть». Приветствую вас, Мумин.
Здравствуйте. Да, действительно, сначала с печального события. Это вчера произошел один из крупнейших пожаров за вот последние несколько лет в Москве. Погибли 7 студентов, еще 35 человек оказались в больницах, 15 из них находятся в тяжелом состоянии. Речь идет о пожаре, который произошел вот в одном из институтов. Газета «Коммерсант» об этом пишет, статья называется «Факультет корпоративного горения». Значит, крупный пожар уничтожил 5-этажное офисное здание на улице Машиностроения в Москве, в котором располагался факультет корпоративного управления Московского института государственного и корпоративного управления. Вот в администрации института от официальных комментариев воздерживаются и заявляют, что позиция будет сформулирована позже. При этом там намекают на то, что здание могло быть подожжено. Якобы руководство вуза несколько раз получало соответствующие предупреждения и угрозы. В МЧС говорят, что эта версия отрабатывается среди прочих, но представляется специалистам маловероятной. Возгорание, скорее всего, произошло из-за неосторожного курения или замыкания. По мнению представителя МЧС, списав вину на поджигателя, администрация института сама пытается уйти от ответственности за проявленную халатность. Ну, мы будем наблюдать за событиями. Я думаю, что какие-то свежие данные поступят уже сегодня, потому что там сейчас продолжает разбирать завалы. Мы вчера видели по телевидению, как это на самом деле горело, и было, конечно, чудовищное зрелище, когда люди выпрыгивали из окон.
Да-да-да.
И вторая тема очень важная, это российская газета, статья называется «Временное сердце». Вчера впервые в России академик Лео Бакери, это известный хирург, микрохирург, вживил подростку искусственный левый желудочек сердца. Вот камеры следили за этим, и автор материала пишет о том, что как точны, как умны руки академика Бакери и его помощников. Вот молоденькая операционная сестра Краснова, которая по правую руку от Лео Антоновича, ей не нужны слова, ей не нужны команды, она знает все, все понимает, и вот как точно все они действуют. Идет счет в операционной не на секунды, а на минуты, да, где впервые в нашей стране 17-летнему Антону Гаврилову из Иваново имплантируют, вживляют левый желудочек сердца. Имплантант создан в США. Коллега великого добики-американец Нун и профессор Константин Шаталов вчера оперировали вместе с Лео Антоновичем, потому-то и дело в операционной звучала постоянно английская речь. Ну вот, видите, такой совместный, можно сказать...
Интернациональная операция.
Да, да, интернациональная операция. Но это еще не все, потому что вчера операция была, это промежуточный этап спасения юноши. Надо на какое-то время поддержать собственное сердце Антона, чтобы оно помогло дождаться пересадки донорского. Ну вот теперь донорская — это проблема, потому что в России еще нет закона, который позволяет очень свободно пересаживать донорское сердце. Но мы об этом еще поговорим позже. И, конечно, в следующем обзоре мы поговорим о Путине, президенте России, и о федеральном списке «Единой России».
Вам слово. Спасибо, коллега. Я и наши слушатели, конечно же, ждем вас примерно через полчаса. В российской столице четверть восьмого, и в продолжении эфира заголовки некоторых последних событий.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв пожара в Московском институте государственного и корпоративного управления возросло до 9. У берегов Сахалина этой ночью найдены тела 2 членов экипажа небольшого грузового судна, подавшего в понедельник сигнал бедствия. «Газпром» объявил, что ограничит поставки газа на Украину, если до конца октября Киев не погасит задолженность в размере 1 миллиарда 300 миллионов долларов. В секторе газа по меньшей мере 3 палестинцев погибли в результате взрыва автомобиля, в котором они находились. Более подробно об этих и других событиях в середине часа. В 10 часов 7 минут сегодня на наших волнах слушайте аналитический радиожурнал «Время и мир». Первая из серии передач «Мир» вспоминает журналиста Анну Политковскую. Кроме того, еще одной темой программы будет решение Международного трибунала в Гааге глазами сербов и хорватов, «Поковарская тройка» и «Круглый стол», «Кавказский перекресток», «Совершенствование национальных вооруженных сил» или «Гонка вооружений на Кавказе». Ведущая Ирина Лагунина. Ну а теперь к новостям спорта. Главным событием вчера, наверное, для большинства болельщиков были очередные матчи футбольной Лиги Чемпионов. Второй игровой день. ЦСКА принимал в группе Ж на своем поле турецкий Фенербахче. Итоговый счет 2-2. Он был открыт в самом начале матча гостями, но затем армейский клуб провел 2 гола. Тем не менее, турецкой команде удалось счет сравнять, и он не изменился до конца матча. В этой же группе Ж Интер в Милане одержал победу над голландским ПСВ со счетом 2-0. Ну и положение после 2 туров в группе таково. Фенербахче возглавляет турнирную таблицу с 4 очками. По 3 набрали Интер и ПСВ. Последнее место занимает пока ЦСКА, имеющий 1 очко. В группе Е в обоих матчах первенствовали гости. В Лионе чемпион Франции потерпел поражение от шотландского Глазго Рейнджерс 0-3, а Штутгарт дома проиграл Барселоне 0-2. Здесь впереди Барселона и Глазго Рейнджерс, набравшие по 6 очков, ну а Штутгарт и Лион пока очков не имеют. В группе F Манчестер Юнайтед дома взял верх над Ромой 1-0, а в Киеве местные динамовцы вновь проиграли, на сей раз футболистам Спортинга португальского 1-2. Манчестер Юнайтед впереди с 2 победами, 100% количество очков, Рома и Спортинг имеют по 3 очка. И замыкают турнирную таблицу «Динамо», очков пока не имеющие. Наконец, в группе «H» «Стяуа» в Бухаресте потерпела поражение от английского «Арсенала» 0-1. «Севилья» дома взяла верх над чешской «Пражской Славией» 4-2. «Арсенал» набрал 6 очков, «Севилья» и «Славия» имеют по 3. На последнем месте «Стяуа». Пока очков не имеющий этот клуб, не имеет этот клуб. Сегодня будут сыграны еще 8 матчей Лиги Чемпионов. Ну а вчера состоялась ответная встреча первого раунда розыгрыша Кубка УЕФА. Греческий Панатинаикос в Афинах выиграл и вторую встречу у словацкой команды Артмедиа 3-0. Первый матч на поле словацкого клуба греческая команда завершила со счетом 2-1 в свою пользу. И таким образом Панатинаикос первым вышел во второй раунд. Ну, а остальные встречи в 39 парах розыгрыша Кубка УЕФА первого раунда состоятся в четверг. Продолжается чемпионат мира по фехтованию в Санкт-Петербурге. Вчера мужчины соревновались на саблях, и победу одержал россиянин Станислав Поздняков. Второе место занял Альдо Монтано, итальянец, а третье – Николас Лимбах из Германии и О Йон Сиок из Южной Кореи. Станислав Поздняков вновь был непобедим и стал уже 10-кратным чемпионом мира, 5-кратным, причем в личных соревнованиях, самый титулованный саблист планеты. Продолжается несколько теннисных соревнований, в частности, женщины состязаются на этой неделе в Токио и Штутгарте. В Японии Мария Кириленко, россиянка, в 3 сетах уступила француженке Камей Пен, а в Штутгарте Надежда Петрова и Елена Дементьева продолжают участие. Петрова выиграла у Татьяны Малик из Германии, малоизвестной теннисистки, а вот Дементьева нанесла поражение титулованной француженке Амели Морисмо в 2 партиях причем. И о хоккее. Вчера прошли 8 матчей 12-го тура российской суперлиги. «Амур» в Хабаровске проиграл ЦСКА 1-3. Во встрече 2 металлургов хоккеисты из Магнитогорска в овертайме взяли верх над соперниками из Новокузнецка на их льду. «Сибирь» выиграла у «Трактора» 5-4, «Авангард» у «Лады» 4-1, «Северсталь» взяла верх над «Акбарсом» 3-0, «Локомотив» выиграл у «Нефтехимика» 5-2, «Витязь» одолел «Торпедо» 6-1, «Спартаковцы» проиграли дома гостям из Салавата-Юлаева Уфимского со счетом 0-4. Следующий выпуск новостей спорта на наших волнах приблизительно через час. Продолжаем утреннюю программу, и на очереди наша постоянная рубрика «Политика онлайн». Тема ее – последнее заявление и шаги Владимира Путина, как продлить политическую жизнь действующего президента.
В Средство Макрополоса Путина. Владимир Путин лихорадочно ищет рецепт вечной политической жизни и мучительно придумывает, как уйти так, чтобы остаться. Говорится в редакционном комментарии сайта «Газета.ру».
Среднеазиатское снадобье с пожизненным президентством явно не годится для правителей стран, граничащих с Европой. Пример дерзнувшего пойти по туркменскому сценарию Лукашенко показателен. Член «восьмерки», любящий порыбачить с американским президентом, пропустить кружечку пива с немецким канцлером и позагорать с итальянским премьером, пусть партнеры по пиву и загару уже в отставке, торжественно принятый самой английской королевой, не может так рисковать. Раздраженные энергетическим шантажом России товарищи по цивилизованному миру ждут от суверенного демократа Путина малости, своевременного, в соответствии с Конституцией, ухода с президентского поста. И никакие исторические аналогии, и самые любимые путинскими советниками с Франклином Делано Рузвельтом в качестве оправдательных аргументов восприняты не будут. Россия, как уверяет официальная кремлевская пропаганда, сильна, богата, могущественна и едина как никогда. А потому никаких видимых причин для нарушения основного закона, кроме высокого рейтинга уходящего президента, нет. Но не за пылкой народной любви так терзается Путин. Отстроенная им за 8 лет абсолютно моноцентричная система такова, что путинский уход может привести не просто к некоторым неизбежным с приходом нового лица подвижкам и изменениям, но к краху всего того, что нажито непосильным трудом. И сейчас вовсе не кажущаяся монолитная элита после переизбрания Путина может начать с таким остервенением выставлять и сводить личные счеты, что разномастным несогласным нужно будет только подождать, когда все начнет рушиться само собой. Похоже, что ни один из уже задействованных и пока зарезервированных кандидатов в преемники, включая и последнее открытие последнего путинского политического сезона Зубкова, не могут в представлении Путина гарантировать ни сохранение элитного статус-кво, ни возвращение по требованию кремлевского трона, ни даже лояльности. Силящаяся выглядеть Европа и Россия все же страна глубоко азиатская. А на Востоке мало кто ценится так низко, как лишившийся власти господин, разве что его бывшие приближенные.
При невозможности ухода по-европейски и сохранения по-азиатски остается единственный выход – переформатирование политического пространства.
Возможно, вступление Путина в «Единую Россию» в качестве живой предвыборной рекламы и знаменует пуск программы по изменению политической реальности. На смену ельцинской суперпрезидентской модели с ограниченным сроком действия придет другая супермодель, не имеющая этого досадного временного изъяна. Если в самом деле будет запущен этот план, то уже в скором времени, возможно, еще до конца этого года, будут подготовлены, а может и приняты, законодательные акты, предусматривающие изменения базовых положений Конституции. Потому что рассуждение, что Путин, уйдя с президентского поста и став премьером в нынешнем формате власти, может остаться фактическим хозяином страны, кажутся неосновательными. По действующей Конституции президент по своему хотению и разумению в любой момент может отправить в отставку премьера, а в случае неповиновения Госдумы, например, в случае двойного вотума недоверия правительству или тройного отказа в утверждении внесенной главой государства кандидатуры премьера, распустить ее. Президент является верховным главнокомандующим и обладает главным атрибутом власти – ядерным чемоданчиком.
Такая конфигурация власти легко допускает технического премьера, технический парламент, но никоим образом не предполагает технического президента, полагает редактор отдела комментариев сайта «Газета.ру» Глеб Черкасов.
Совершенно невозможная ситуация, при которой следующий президент будет не просто порядочным, как об этом говорит Путин, а еще и техническим человеком, который в полной мере следует в русле путинской политики и согласует с Путиным свои дальнейшие действия. По российской конституции у главы государства столько полномочий, и он настолько располагает институциональными и политическими ресурсами, что он может снять любого человека. И может случиться так, что технический президент может сдвинуть популярного и влиятельного премьера, несмотря на всю его поддержку. А попытка оппонировать этому движению приведет к затяжному политическому кризису. Именно поэтому ни одно из решений, которые предпринимаются в последнее время, не выглядит очевидными и гарантирующими выигрыш нынешней правящей группировки.
Редакционный комментарий сайта «Газета.ру». Политика онлайн. Андрей Шароградский.
Переходим к следующей теме утреннего эфира. Решение Следственного комитета при Генпрокуратуре России возобновить расследование. времени Владимир Карамурза обсуждал с его коллегой по партии Сергеем Митрохиным.
За то, чтобы власти все-таки вели себя ответственно, и чтобы смерть Юрия Щекочихина была расследована, потому что слишком много было крайне подозрительных обстоятельств этой смерти, и слишком много было страшных признаков того, что она не является естественной. Поэтому мы добивались этого. Это были обращения и к президенту, и к правоохранительным органам. У нас даже после смерти Юрия Щекочихина был съезд. Съезд принял обращение к президенту страны Владимиру Путину с требованием, чтобы это преступление, возможное преступление, было расследовано, чтобы все подозрения, которые существовали, получили бы надлежащую проверку со стороны правоохранительных органов.
Это не первый случай расправы с журналистом, принадлежащим к партии «Яблоко».
Да, у нас была трагедия, связанная с Ларисой Юдиной, которая... Заказали убийство люди, приближенные к президенту Калмыкии Рюмжинову. И, кстати, нам пришлось организовать свою следственную бригаду. Наши члены «Яблока» ездили туда, в Калмыкию. Профессионалы, бывшие работники прокуратуры, милиции. И именно благодаря их деятельности удалось найти убийцу. Удалось найти даже и заказчика, но, к сожалению, власти сделали все, чтобы заказчик не понес ответственность. А что касается Юрия Щекочихина, мы взяли на себя такое обязательство. Обязательно добиться рано или поздно расследования этого преступления. И мы довольно много сделали для того, чтобы это могло произойти. Я не все вещи даже могу сейчас говорить в эфире, которые были сделаны. Но были также осуществлены некоторые экспертизы. И в частности зарубежными специалистами, экспертами, которым направлялись необходимые для этого материалы.
Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов скорбит о потере товарищей и коллеги.
Дело в том, что Юрий Петрович Щекочихин – мой лучший друг. Но врач из кремлевской больницы, который был к нему вызван сначала домой, пока он еще был дома, а я еще был в отпуске, ставил ему диагноз ОРЗ. ОРЗ – острое респираторное заболевание. Вот такое вот ОРЗ, после которого у Щекочихина не осталось на теле кожи. Постарел он за эту неделю лет на 20-30, а на голове не осталось волос. Такой вот ОРЗ. Ведь до сих пор засекречено даже заключение о смерти Юрия Петровича Щекочихина. Вот на днях 4 октября, день рождения сына Юрия Щекочихина, младшего сына Мити, но ни Кости, ни Мити, ни ближайшим родственникам Юрия Петровича не отдали на руки это заключение. А такая смерть, как была у Юрия Петровича, является загадкой. Дело в том, что ту аллергию, которую ему приписали, так называемый синдром Лайла. Он говорит, ну это синдром Лайла. Ну прекрасно, если это синдром Лайла, то нам очень интересно, почему им никто не болел в России за долгие годы до этого, и никто не болел через 4 года после смерти Щекочихина.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Для вас в прямом эфире работают продюсер Дмитрий Налитов и ведущий Дмитрий Морозов. Сегодня в 19:07 в нашем эфире слушайте программу «Время гостей». Предвыборную ситуацию в России и Петербурге, в частности, обсуждает заведующий лабораторией политической психологии Санкт-Петербургского государственного университета Владимир Васильев и политолог, профессор Европейского университета Санкт-Петербурга Владимир Гельман. Ведущий Виктор Резунков. Ну а сейчас, когда в российской столице 7:30, наш эфир продолжает краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв пожара в Московском институте государственного и корпоративного управления возросло до 9. В больнице во вторник вечером скончались еще 2 пострадавших. Общее число госпитализированных – 45 человек. Президент России Владимир Путин единолично возглавит федеральный список партии «Единая Россия» на предстоящих 2 декабря выборах в Госдуму. Об этом сообщил лидер партии Борис Грызлов. Генсовет «Единой России» отказался от формирования первой тройки списка на парламентских выборах. «Газпром» объявил, что ограничит поставки газа на Украину, если до конца октября Киев не погасит задолженность в размере 1 миллиарда 300 миллионов долларов. Юлия Тимошенко обратилась к руководству Службы безопасности Украины с просьбой возбудить уголовные дела против руководителей ряда местных избиркомов, которых она обвиняет в подтасовках в ходе воскресных парламентских выборов. Патриарх Московский всея Руси Алексий II находится с визитом во Франции, где сегодня отслужит православный молебен в парижском Нотр-Даме. Накануне патриарх выступил на сессии парламентской ассамблеи Совета Европы. В секторе Газа по меньшей мере 3 палестинцев погибли в результате взрыва автомобиля, в котором они находились. Взрыв произошел у штаб-квартиры сил безопасности Газы, контролируемых группировкой «Хамас». Число актов насилия в Афганистане в нынешнем году наибольшее с момента свержения режима талиба в конце 2001 года. Об этом говорится в докладе, обнародованном миссией ООН в Кабуле. Президент России Владимир Путин освободил Камиля Исхакова от должности своего полномочного представителя в Дальневосточном федеральном округе. Министр регионального развития Дмитрий Казак внес предложение назначить Исхакова его заместителем. Лидеры Южной и Северной Кореи Но Мун Хен и Ким Чен Ир проводят переговоры в Пхеньяне.
И о погоде. Сегодня в северо-западном районе России в зоне атмосферного фронта небольшой дождь. Температура по ночам 6-11 градусов, днем до 16. В российской столице без осадков. Минимальная температура 7-9 градусов, днем до 20 тепла. Ветер южный 4-9 метров в секунду. А в Санкт-Петербурге утром и днем небольшой дождь. А температура ночью и утром до 11 градусов. Днем повысится до 15 градусов тепла. Итак, Владимир Путин возглавил федеральный список партии «Единая Россия». За это решение единогласно проголосовали делегаты 8-го общероссийского съезда партии, который завершил свою работу в Москве. Лидер этой партии Борис Грызлов уверен, что возглавляемая президентом организация наберет большинство голосов на выборах в Государственную Думу в декабре. Сопредседатели «Единой России» также не остались без места. Они заняли первые места в списках кандидатов в депутаты Госдумы. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Второй день общероссийского съезда «Единой России» проходил в более спокойной атмосфере, чем первый. Делегаты съезда уже не скрывали, что по сути все вопросы решены, но занимали свои места, чтобы принять участие в голосовании. В первую очередь члены «Единой России» утверждали список кандидатов в депутаты на выборы в Государственную Думу. Кандидатов разделили на 83 региональные группы. Сопредседатели партии заняли ожидаемые первые места в группах. Борис Грызлов шел под первым номером по Санкт-Петербургу, Сергей Шойгу по Ставропольскому краю, Минтимер Шаймиев по Татарстану, а Юрий Лужков по Москве. Взглянув на список кандидатов в депутаты, становилось очевидно, что привычной тройки федерального списка у партии не будет. «Единая Россия» идет на выборы с одним человеком в списке. Это Владимир Путин. Заместитель председателя Госдумы полярник Артур Челенгаров такое решение полностью поддерживает.
Я так думал об этом, это правильно. Ну, потому что есть президент, зачем? Это же список, он и состав тройки, он для того, чтобы быть паровозом или где-то везде. А у нас тут один паровоз.
Вместе с Путиным «Единая Россия» наберет большинство голосов на декабрьских выборах, уверены члены партии. Депутат Андрей Исаев полагает, что все это может привести к формированию по итогам декабрьских выборов двухпартийного парламента.
Я уверен, что как минимум две партии в новом парламенте будут. Это и мы, и КПРФ. Я думаю, кстати говоря, что КПРФ нарастит свое представительство, поскольку значительная часть оппозиции, которая сейчас находится в сомнениях, примкнет именно к ним. Поскольку, в отличие, скажем, от той же «Справедливой России», КПРФ всегда заявляла себя как оппозицию не только «Единой России», но и Путину. Ситуация со «Справедливой Россией» непонятна. До недавнего времени «Справедливая» она представляет некий новый курс Путина. Что она будет рассказывать теперь, лучше спросить у «Справедливой России».
Вице-спикер Государственной Думы Олег Морозов считает, что в России может установиться идеальная для страны политическая конструкция. Правда, произойдет это в том случае, если Владимир Путин станет главой правительства.
Если Путин примет решение возглавить правительство, то тогда конструкция власти в стране, она будет абсолютно понятной, прозрачной каждому человеку, даже тому, кто не очень интересуется политикой. Она поменяется в сторону как раз партизации общественной жизни. Есть победившая, ну я надеюсь, на выборах партия, есть лидер этого списка, который возглавляет правительство, и понятно, что он проводит тот курс, с которым партия шла на выборы, и есть президент, с которым премьер работают как партнеры, как единомышленники, как проводники одного и того же политического курса. Более устойчивой конструкции трудно себе представить.
Борис Грызлов уже в конце съезда на вопрос журналистов, на какой процент голосов может рассчитывать «Единая Россия», ведомая на выборы Владимиром Путиным, ответил, что это должно быть устойчивое парламентское большинство, то есть минимум 300 депутатских мест. На этих словах съезд единороссов в Гостином дворе завершился, и делегаты перешли в соседнюю торгово-промышленную палату, где участников съезда ждал торжественный банкет. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Поступают уже первые суждения, мнения наших слушателей насчет того, насколько долго продлится в России эпоха Путина. По этому поводу рассуждали вчера и жители Кирова, которых опросила наш корреспондент Екатерина Лушникова.
Так она уже практически закончилась. До 2008 года все у нас перевыборы президента. Мне нравится сам Путин, сам по себе как мужчина и как президент, он вообще человек замечательный.
Я думаю, что где-то год, самый большой два, не больше. Потому что за два срока он активную деятельность особо не проявил. Пенсия у бедного пенсионера 2500, а то и того меньше. Вот скажите, как жить на эти деньги? Неужели не в курсе президента?
А мне все хорошо. Все хорошо. Сколько бы мне не дали пенсии, сколько бы чего, я всем довольна. А тем более Путин совсем хорошо.
Ну, как бы он защищает Россию хорошо. Хороший президент очень все равно.
Вот недавно он вывез 683 тонны золота на 250 КАМАЗах за рубеж. Это по телевизору не...
Жил и оставался на том же месте.
8 лет. Я думаю, что к тому моменту сделанные деньги и любое все, что сделано, стоит, ну, в общем, 3-4 раза, чем должно стоить на самом деле. Здесь нет будущего.
Ну, мы поняли, что за 8 лет правления все-таки жизнь наша улучшилась. Ну, может быть, не везде, не все гладко, но тем не менее, вот стабильность, это все-таки она ощутима была.
Мое мнение лично такое, что для России нужен царь. Вот Путин как раз... подходит на эту должность.
Тут некоторую аналогию как-то провел. Ленин умер в 24-м году, Сталин умер в 53-м, разница 29 лет. Брежнев умер в 82-м, тоже 29 лет. И если прибавить к 82-му 29 лет, почему-то у меня получается 2011 год.
Путин — это очень хороший человек. Мы всем политехам считаем, что эпоха Путина должна длиться как можно дольше.
Ой, бесконечно, потому что она же не отличается от эпохи КПСС. Мы это уже слышали, что вам все дала партия. И сейчас снова нам партия. Вот тротуар построила партия «Единая Россия». На горшок я сходил, бумажку мне повесила. «Единая Россия». Я не знаю, что еще.
Вообще на революцию в России делать. Революцию.
А что толку-то?
Я бы сказал, он так и не устранил разницу между вот простыми людьми и богатыми. Из-за этого я не поддерживаю его. Не буду за него голосовать. По этой причине. Народ, большинство так понимают, как я.
Так жители Кирова отвечают на вопрос, как долго в России продлится эпоха Путина. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Переходим к новостям культуры. Из этого выпуска, в частности, вы узнаете о том, что в Италии найдены краденые книги на сумму более 900 тысяч долларов. Сильвестр Сталлоне свидетельствует о преступлениях в Бирме. Рок-группу «Полис» и режиссера Дэвида Линча чествуют в Париже. Слово Игорю Померанцеву.
Сильвестр Сталлоне, снимавший продолжение фильма «Рэмбо» на границе с Бирмой, Мьянмой, заявил, что он и его киногруппа стали свидетелями неслыханной жестокости по отношению к жителям со стороны военного режима Бирмы. В телефонном интервью агентству Associated Press Сталлоне рассказал, что видел людей, которым оторвало конечности на минных полях, людей с отрезанными ушами и гниющими ранами. Сталлоне вернулся в США 8 дней назад. В течение полугода он находился в Таиланде. По его словам, его киногруппа была обстреляна на границе со стороны бирманской территории. В понедельник министр культуры Франции Кристин Альбанель наградила рок-группу «Полис» орденом изящных искусств и словесности. Награда была вручена Стингу, Стюарту Копленду и Энди Саммерсу. Стинг поблагодарил министра на французском языке. В тот же день офицером ордена Почетного легиона Франции стал американский кинорежиссер и сценарист Дэвид Линч, создатель таких картин, как «Человек-слон», «Синий бархат», «Внутренняя империя» и других. Награду ему вручил президент Николя Саркози. Французский президент назвал Линча совершенно нормальным человеком, которого многие таковым не считают, и добавил: «Эта жизнь безумна, а не ваше отношение к ней». Американское издательство Harper Collins заявило о создании стратегического партнерства с киностудией Sharp Independent. Новые партнеры намерены сотрудничать с писателями и литературными агентами с целью производства фильмов по книгам, выпускаемым издательством. 2 года назад подобное партнерство было создано издательством Random House и киностудией Focus Films. Их первый совместный фильм выйдет этой осенью. Итальянская полиция провела обыск на квартире человека, подозреваемого в систематических кражах ценных книг, рисунков и акварелей из библиотек и архивов. Полиция конфисковала предметы на сумму более 900 тысяч долларов. Похититель часто выдавал себя за священника и иногда прятался на ночь в туалеты, чтобы впоследствии вынести похищенные вещи. Подозреваемый сотрудничает с полицией и пока не арестован. Полиция заявила, что в этом году ей удалось разыскать 73 тысячи книг и архивных документов, украденных на территории Италии.
И еще об одном важном культурном событии. Большой театр открыл свой 232-й сезон. Сегодня вечером на его сцене состоится генеральная репетиция премьерной «Пиковой дамы», рассказывает Марина Тимашева.
«Пиковую даму» ставят режиссер Валерий Фокин и дирижер Михаил Плетнев. Оба в этом жанре дебютируют. Следующей оперной премьерой станет «Кармен», который продирижирует Юрий Тимирканов. На мой вопрос, почему выбраны именно эти названия, отвечает музыкальный руководитель театра Александр Ведерников.
Если мы говорим о «Пиковой даме», то это название, оно появляется в ряду того процесса переосмысления основных названий русского репертуара, которым мы в последнее время занимаемся. Что касается «Кармен», то, во-первых, это одна из самых любимых опер. Во-вторых, это опера, которая никогда не шла в Большом театре в оригинальной редакции. В-третьих, это наше обращение к французскому оперному материалу после большой паузы. Вот. В-четвертых, Юрий Хатович как раз очень как бы мечтал об этом названии. В общем, тут произошел некий такой счастливый момент.
Но как-то не кажется мне счастливым моментом для вас, потому что «Пиковый» будет дирижировать Плетнев.
Вы знаете, во-первых, я всегда говорил, что мы крайне заинтересованы, что крупные дирижеры у нас появлялись в театре. Вот. Во-вторых, у меня работы все равно достаточно. В-третьих, следующий сезон как раз я один выпускаю.
Балетная труппа в новом сезоне обещает премьеру «Сильфиды» в хореографии Йохана Кобурга, спектакль для 3 солистов «Урок» и новую версию «Пламени Парижа». Об этом мы говорим с главой балетной труппы Алексеем Ратманским.
Балет «Урок» был поставлен датчанином Флемингом Флинтом в конце 90-х годов. Он исполнил был однажды, и теперь вот он становится репертуарным спектаклем. Это замечательная возможность для ведущих танцовщиков-мужчин показать весь спектр своего артистического дарования.
Алексей Ильич, несколько слов по поводу «Пламени Парижа». Угу. Вы будете восстанавливать, реконструировать балет «Вайнонна» или предложите какую-то иную версию?
Это именно стремление по-новому посмотреть на этот спектакль, потому что он слишком был политизирован, он слишком долго использовался как орудие пропаганды. Вот. Сейчас вряд ли это сработает. Тут нужны какие-то другие смыслы, которые мы ищем. Вот. Но без «Вайнонны» не обойтись, потому что очень-очень много прекрасных танцев, которые мы постараемся сохранить.
Все хорошо. Вот только у директора театра Анатолия Александрова грустное лицо. Я спрашиваю у него, как дела с реконструкцией основной сцены Большого театра.
Мне не очень хотелось бы это комментировать, потому что функция Большого театра в этом, к сожалению, заключается только в том, что мы выдали техническое задание на реконструкцию, мы описали, что мы хотим, а теперь только следим за тем, чтобы вот наши пожелания были исполнены. И, к сожалению, на такой процесс работы непосредственно там мы влиять не можем, процесс идет медленнее, чем, конечно, хотелось бы. По плану это должен был быть 2008 год. Похоже, что это будет 2009 год, дай бог.
Из слов директора театра следует, что еще 2 сезона, как минимум, театр проведет в новом здании и на гастролях. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
7:45 в российской столице и на наших волнах заголовки некоторых последних событий.
Радио Свобода. Новости.
Объекты зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи должны быть введены в эксплуатацию за 1-2 года до начала Олимпиады, заявил президент России Владимир Путин. «Газпром» объявил, что ограничит поставки газа на Украину, если до конца октября Киев не погасит задолженность в размере 1 миллиарда 300 миллионов долларов. Юлия Тимошенко требует возбудить уголовные дела против руководителей ряда местных избиркомов, которых она обвиняет в подтасовках в ходе воскресных парламентских выборов. Слушайте новости на Радио Свобода в начале и середине каждого часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вновь ко мне в московской студии присоединился коллега Мумин Шакиров, и мы предлагаем вашему вниманию, как и обещали, экспертное мнение по поводу предвыборной ситуации в России, изложенное в свежих изданиях сегодняшних.
Да, здравствуйте. Вот как отреагировали на заявление Путина о том, что он возглавит федеральный список «Единой России», зарубежные инвесторы. Они возвращаются на российский рынок после затяжной паузы, вызванной кризисом ликвидности, пишет газета «Коммерсант». Агрессивная покупка акций иностранными фондами спровоцировала рекордный рост индекса РТС, который превысил 2100 пунктов. Таким образом, инвесторы отыграли заявление Владимира Путина о намерении возглавить список «Единой России», что, по мнению западных инвесторов, является признаком снижения политических рисков. Российские же инвесторы пока не готовы делать серьезные выводы и скупать отечественные бумаги. Приток западных инвестиций особо сильно ощущался в бумагах «Газпрома» и «Сбербанка», отмечает трейдер инвесткомпании «Тройка Диалог» Алексей Голубых. В период кризиса американские инвестфонды, инвестирующие в развивающиеся страны, сократили свои позиции. Сейчас они их начинают восстанавливать, констатирует Андрей Килин. А вот московский комсомолец назвал статью «Партия Путина. Сила народная». «Новая политическая эпоха нежданно-негаданно наступила в России», пишет автор материала. Списанный многими как уходящая натура, Владимир Путин одним ударом вернул себе возможность править страной еще долгие годы, если не десятилетия. Американская модель с ее обязательной сменой лидера каждые 8 лет сдана в утиль. Символом нашей новой политической системы можно счесть руководителя африканского государства Эфиопия Милеса Зенави. Еще в 1995 году он первым осуществил план Путина, отбыв положенный срок на посту президента. Зенави пересел в кресло премьера, и с тех пор Эфиопия под аплодисменты Запада процветает под его мудрым руководством. Один в поле, да, это так называется статья в независимой газете. Владимир Путин избавил страну от сомнений, а тройку от балласта. Вчера исторически, теперь уже можно так сказать, съезд «Единой России» преподнес стране новую сенсацию. Еще до начала вечернего заседания разрушилась первая партийная тройка «Единой России». Стало известно, что спикер Госдумы Борис Грызлов возглавит список Санкт-Петербурга, а глава МЧС Сергей Шойгу – единороссовский перечень от Ставропольского края. После голосования делегатов Владимир Путин остался один на вершине партийной пирамиды. И вот всех, конечно, занимал вопрос, пишет автор статьи, что собирается сделать партия с бизнесменами, попавшими в списки «Единой России» после вчерашнего резкого заявления президента на эту тему. Напомним, глава государства нашел депутатскую неприкосновенность излишней роскошью для представителя бизнес-сообщества. По слухам, за ночь партийцы хорошо поработали в этом плане, вычистив из списков около сотни, в кавычках, «нехороших» фамилии. А тем временем депутатские помощники пытались объяснить окружившим их журналистам, какие бизнесмены являются друзьями партии, а какие попутчики. После голосования стало известно, что списки покинул глава Роснефти и списка сахалинских единороссов Сергей Богданчиков. Вот такие комментарии по поводу последних политических событий в России.
Ну да, спасибо. Мумин Шакиров о некоторых сегодняшних публикациях, посвященных тому, что Владимир Путин возглавил федеральный список партии «Единая Россия». Ждем вас, коллега, приблизительно через полчаса. 7:50 в российской столице, и пришло время экономических новостей.
Общий объем экономики России в первом полугодии увеличился на 7,9% по сравнению с показателем за тот же период прошлого года, сообщила Федеральная служба статистики. В целом объем ВВП России за 6 первых месяцев года составил в пересчете 570 миллиардов долларов. Объем внутреннего государственного долга России, по данным Министерства финансов, увеличился с начала года почти на 20% и к началу октября превысил 1,2 триллиона рублей, или 49 миллиардов долларов. Это почти 90% лимита внутреннего госдолга России, установленного бюджетом на 2007 год. Шведская компания Volvo, один из крупнейших в мире производителей большегрузных автомобилей, 15 октября начнет строительство в России своего нового сборочного завода, стоимость которого составит 100 миллионов евро. Он разместится в Калужской области. Производство планируется открыть в 2009 году. Проектная мощность завода – 10 тысяч грузовых автомобилей Volvo и 5 тысяч грузовиков Renault ежегодно. Производство грузовых автомобилей Renault компания Volvo выкупила у французской компании в 2001 году. В России уже открыт один сборочный завод компании Volvo в подмосковном Зеленограде, однако его мощность не превышает 500 грузовиков в год. Объем добычи нефти в России за 9 месяцев 2007 года составил 367 миллионов тонн, на 2,6% больше, чем за тот же период годом ранее. Объем добычи газа, наоборот, сократился на 1%. Экспорт нефти из России в страны дальнего зарубежья, по данным Министерства промышленности и энергетики, увеличился на 3,7%. В 2006 году Россия экспортировала 48% всей добытой нефти на общую сумму почти 100 миллиардов долларов. Белоруссия включила китайский юань в состав своих резервных валют в дополнение к американскому доллару, евро и российскому рублю. Как отмечается в сообщении Национального банка Белоруссии, это связано как с увеличением доли Китая в структуре мировой экономики, так и с развитием экономических отношений между Белоруссией и Китаем. Для сравнения, резервы России размещены сегодня в 5 валютах – американских долларах, евро, японских йенах, британских фунтах и швейцарских франках. Причем общая доля доллара и евро в них составляет почти 90%.
Выпуск подготовил и представил Сергей Сининский, а вот данные Центробанка России. Доллар сегодня стоит 24 рубля 91 копейку, он немножко подрос в цене, а за евро дают 35 рублей 37 копеек. Евро, напротив, сегодня подешевел. Продолжение утреннего эфира, наша постоянная рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодня репортаж из Стамбула. Не так давно на берегах Босфора прошла выставка под названием «Науки и технологии в исламе». Как современные мусульмане сочетают строгие требования религии и современные изобретения? Не противоречит ли иногда пользование техническими новинками заповедям пророка? Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Стамбуле Елена Солнцева.
Работник одной из турецких торговых компаний Саваш Каплан во время Рамадана мусульманского поста не расстается со своим мобильным телефоном. Электронный звук короткого песнопения на арабском языке означает, что пришло время молитвы. При помощи специального сигнала можно также определить, в каком направлении находится священный для мусульман город Мекка. Новый сервис компании мобильной связи значительно облегчил жизнь верующих. Новинка пользуется огромным спросом. По словам самого Саваша, мусульмане теперь уверены, что в нужный момент получат напоминание о своей обязанности. Некоторые телефоны могут оповещать о нужном времени молитвы в 5000 городов мира. Ислам очень современен, не стоит думать, что он застыл на месте. Не так давно в книжных магазинах появилась электронная версия Корана стоимостью более $100, которая позволяет читать книгу на арабском и английском языках. В известном Стамбульском музее, бывшем султанском дворце Топкапы, прошла выставка «Науки и технологии в исламе». На одной из представленных старинных гравюр исламских богословов окружают технические изобретения мусульманского мира. Водяные и механические часы, порох, бумага, магнитная игла, астролябия. На выставке посетители могли увидеть уникальные чертежи выдающегося мыслителя мусульманского средневековья, суфийского философа Мухьи ад-Дина ибн аль-Араби, которого ряд ученых и историков считают праотцом компьютерных технологий. Гид музея Ахмед уверяет, что ученый первым сформулировал правила пользования логической машиной прообраза современного компьютера. Величайший учитель, так называли его религиозные деятели того времени, в работе под названием «Изображение окружностей, охватывающих подобие человека Творцу», изложил правила математического получения истины. Во время паломничества на Восток ученый видел сон, будто он, дословно, вступает в брачные отношения со всеми звездами неба и буквами алфавита. Толкователь потом предсказал, что ему суждена великая судьба и что ученый овладеет знанием тайн, недоступных современникам. В канун Рамадана на юго-востоке Турции очереди в магазинах игрушек. Верующие сметают с прилавка в мусульманскую Барби китайского производства, которая читает Коран и произносит на турецком религиозные суры. Игрушка достаточно умна, несмотря на относительную дешевизну, чуть более $10. Встроенный механизм позволяет ей двигаться, проявлять эмоции, целовать руку старшим и даже петь несколько религиозных фраз на арабском. Впрочем, по словам менеджера магазина игрушек Айше, это не единственный товар для детей такого уровня и такого рода. Исламская игра «Монополия» представляет собой путешествие, цель которого – попасть в рай. По пути дети сталкиваются с разными трудностями и испытаниями нравственного характера. Чтобы совершить очередной ход, нужно выучить суру из Корана. Многие родители говорят, что нуждаются в религиозных игрушках для детей. В ближайшем времени планируется адаптировать для подростков арабскую игру «Паломничество к Каабе», в которой игрок продвигается вперед с помощью изучения значений 99 имен Аллаха. Ассортимент исламских онлайн-магазинов способен удовлетворить вкусы самых требовательных мусульман. Лечебные травы из Мекки, коврики для молитв, DVD с исламскими фильмами и видеокассеты с религиозными мультфильмами. В сети религиозные авторитеты отвечают на вопросы сомневающихся верующих. Например, может ли мусульманин работать в неисламском банке или делать пластическую операцию. Одна из последних услуг – обращение в ислам. Верующим других конфессий или атеистам достаточно кликнуть мышью, произнести исламское свидетельство на арабском и вписать свое имя в форму, говорит редактор молодежного интернет-сайта Эркем Арман.
За всю историю существования интернета таких мусульман, новообращенных с помощью сети, насчитывается не так уж и много.
Многие верующие не очень серьезно относятся к подобным нововведениям. Формулу свидетельства надо произносить с верой в сердце. К тому же трудно проверить, что на самом деле говорил человек. Многие исламские авторитеты негативно относятся к подобным инициативам. В то время как некоторые имамы призывают рядовых верующих не покупать так называемую ориентированную на ислам электронику, которая якобы противоречит традиционным формам религиозной жизни, турецкий рынок наводняют все новые и новые мусульманские электронные новинки. По данным СМИ, в продажу уже поступили молитвенные коврики с встроенными цифровыми устройствами и вакуумные туалеты для верующих. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Оппозиция уже уверена в своей триумфальной победе.
Я думаю, что есть только один путь. Демократические силы сформируют
единую команду. В офисе партии камнями выбиты стекла и поломаны.
Обвиняют Хамас в преследовании своих активистов по политическим мотивам.
Мы не смогли договориться с дирекцией о повышении зарплат и с 1 октября увольняются практически в полном составе.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760.